Касательно порядка преподавания было установлено. Сперва научаются складывать буквы, потом обучаются грамматике, церковному порядку, чтению, пению. Дети ежедневно один другого должны спрашивать по-гречески, отвечать по-славянски. Также спрашивать по-славянски и отвечать на простом языке. Вообще они не должны между собой разговаривать на одном простом языке, но на славянском и греческом. Потом приступают к высшим наукам – диалектике и риторике, которые переведены по-славянски. В 1625 году поступил в монахи Киево-Печерской лавры Петр Могила, сын молдавского воеводы, и в 1626 был уже сделан архимандритом ее. Могила на свой счет отправил несколько молодых людей, монахов и мирян за границу, во Львовскую, Римскую и другие академии. Когда они через 4 года возвратились на родину, то Могила вознамерился открыть при Лаврском больничном монастыре училище. Тогда братство Богоявленское начало просить его не заводить нового училища, а соединить его с старым братским, причем гетман Иван Петрижицкий со всем запорожским войском клятвенно обязался защищать братское училище от всех неприятелей и притеснителей, хотя бы то стоило крови. Шляхта обязалась ежегодно избирать из среды свои старост для попечения об училище. Митрополит Исаия Копинский, преемник Борецкого, от лица всего духовенства, предложил Могиле титул старшего брата в Богоявленском братстве, опекуна и смотрителя и защитника братского училища. Могила согласился, и средства братского училища сильно увеличились. Но в то время, как поднятая Могилою киевская школа приготовляла новых поборников русской веры, православные русские лишились самого сильного из прежних ратоборцев своих – Милетия Смотрицкого. После убиения соперника своего – Иосафата Кунцевича, Милетий, обвиняемый как участник в этом деле, как поджигатель народа, отправился на восток для точнейшего изучения восточной веры и церкви, как говорил он сам. Но вместо большей привязанности к бедствующей церкви, которой страдания он так сильно описывал прежде в своем «Френосе», Милетий возвратился на родину с убеждением, что восточная церковь заражена протестантизмом. В 1628 году он издал свою защиту «Путешествия на Восток», где изложил свой новый взгляд на Восточную Церковь и предлагал православным русским принять унию. В том же году на Киевском православном соборе он должен был отречься от своих мнений и просить прощения. Но как только уехал из Киева, то написал протест против собора, где объявил, что принужден был только силой отказаться от своих убеждений, искренних и правильных. Против апологии возражал православный протопоп Андрей Мужиловский в сочинении «Антидотум» 1629 года. Смотрицкий ответил в том же году книгою «Эксезесис», которая со стороны православных вызвала апологию «Погибель», от греческого «аполими» – «погибаю», а не от «апологео» – «защищаю». В апреле 1632 года умер король Сигизмунд III. В то самое время, как покойник лежал на парадной постели в шапке, похищенной из московской царской казны, и в тот самый день, 18 июня, как униатский киевский митрополит Иосиф Вениамин Рудский служил при теле королевском обедню на славянском языке. Сенат слушал посольство от казаков, которые просили: первое, право подавать голос при избрании королевском, ибо и они составляют часть республики. При этом послы объявили, что все казачество подает голос в пользу королевича Владислава. Второе, просили, чтобы греческая религия оставалась в покое от униатов. Третье, чтобы число войска их и жалования ему были увеличены. Им отвечали, что действительно, они составляют часть республики, но такую, как волосы или ногти в теле человеческом. Когда волосы или ногти слишком вырастут, то их стригут. Так и казаки. Если их немного, то они могут служить защитой республики, но когда размножатся, то возникает опасность, чтобы русские крестьяне не встали против панов. Православные протестанты требовали уничтожения тех стеснений, которым подвергались они при покойном короле. Но меры Сигизмунда произвели свои действия. Успела образоваться сильная сторона католических ревнителей, которые не хотели никаких уступок в пользу диссидентов. Реакция системе Сигизмундовой всего сильнее обнаруживалась в семействе покойного короля, в старшем сыне его Владиславе, за которого недаром казаки подавали свой голос. Владислав принял на себя труд согласить униатов с православными, но 5 часов сряду понапрасну толковал с ними. Обе стороны разошлись еще с большей ненавистью друг к другу. Владислав, однако, не отставал от своего предприятия. И, наконец, при его посредничестве обе стороны согласились на следующие пункты. Первое. Быть двум митрополитам – униатскому и православному. Второе. В Полоцкой епархии быть двум архиереям – Полоцкому униатскому и Мстиславскому православному. Епархии Львовская, Луцкая, Перемышльская и монастырь Киево-Печерский уступаются православным. Борьба, окончившаяся этими уступками, не обошлась без полемических сочинений. Православные для исторического подтверждения своих требований издали в 1632 году синопсис или «Собрание прав и привилегий, данных королями польскими народу русскому», и потом дополнение к этому синопсису. Униаты отвечали в том же году с сочинениями. Первое. Права и привилегии королей польских, данные обывателям короны польской и Великого княжества Литовского, находящимся в единении с Римской церковью. Второе. Святое единение церквей Восточной и Западной. В сочинениях этих они старались доказать, что уния существовала в русской церкви со времен святого Владимира. В 1633 году униаты издали сочинение под заглавием «Exorbitantiae Rusce», в котором перечисляются все насильственные поступки православных против униатов, а именно 11 августа 1600 года Ипатия Потея, митрополита Киевского, хватил негодей саблей по шее, убить не удалось, но у левой руки отсек 2 пальца. 1618 года в Идубецком монастыре православные схватили униата архимандрита Антония Грековича и утопили в Днепре. В 1622 году в Шарограде протопопа униатского убили, в Киеве Войта и священника. На Подгоре униатского монаха Антония Буцкого в Светлое Воскресенье убили при церкви. Наконец, в 1623 году убили Кунцевича. Король долго не верил, чтобы это сделали его подданные. Думал, что пограничные москали. В короли был избран Владислав, а митрополитом православным, теперь уже законным в глазах правительства, явился Петр Могила, о котором вот что рассказывает в своей летописи православный шляхтич Ерлич. Петр Могила вел себя благочестиво, трезво, хорошо. Постоянно хлопотал о целости Церкви Божьей. Но не без того, чтобы не был он охотником и до славы мира сего. При вступлении на престол короля Владислава Могила был отправлен на коронацию уполномоченным от митрополита Исаии Капинского и всего духовенства, потому что сам митрополит не мог ехать по причине болезни. Могила выхлопотал себе королевскую грамоту на митрополию. Поехал во Львов, посвятился там у Воложского митрополита и владык. Возвратившись в Киев, отобрал митрополичьи имения, свергнул митрополита Исаию и отрешил священников, им поставленных. Мало того, выгнал больного старика из Михайловского монастыря в одной Власенице, и тот должен был окончить жизнь в большой бедности. Потом, уже будучи митрополитом, из-за денег, с вооруженным отрядом и пушками напал на Николаевский пустынный монастырь. Игумен убежал, а монахов могила велел бить плетьми до тех пор, пока они не объявили, где у них спрятаны деньги и серебро. Выгнанные из пустынного монастыря монахи, одни обратились в унию, другие бродили без пристанища по разным местам. Некоторых монахов печерских, заковавший в кандалы, отсылал казакам, как униатов. Вражда у него с этими монахами пошла из-за школы, для которой могила выгнал монахов троицких, госпитальных, слепых и хромых. Арсения, игумена этого троицкого монастыря, слепого, так били, что через несколько недель умер. Этот рассказ, если вполне справедлив, показывает нам, что общество во времена могилы было то же самое, какое мы видели во времена Красенских и Лазовских, ибо допускало такие же явления, допускало, что люди, сильные характером, богатые материальными средствами, знаменитые трудами своими для блага общего, не разбирали средств, когда дело шло о достижении их цели. При таком состоянии общества, разумеется, мы не имеем прав предполагать, чтобы соглашение между православными и униатами успокоило православную церковь, чтобы сильные враги ее удерживались от желания дать ей чувствовать свою силу. В Луцке в 1634 году, 24 мая, когда духовенство католическое шло святыми тайнами, человек 100 иезуитов, слуг коллегиума их, учеников и разных ремесленников, саблями, кортиками, ружьями, а иначе с кольями и каменьями, ворвались во двор православной братской церкви, комнаты духовных лиц и богодельню, начали отбивать и ломать церковные двери. Видя, что дверей, крепко запертых внутри, выбить нельзя, побежали на колокольню и начали звонить. Когда на звон прибежало еще более фанатиков, то они ворвались в церковь, опрокинули подсвечники, скамьи, посрывали ковры. Другие же, бегая по церковному двору с палками, саблями и другим оружием, разогнали побоями мальчиков из училища, били и мучили бедных людей в богадельне, стариков и старух. Палками и камнями отвечали тем же духовным людям, которые вышли было из своих келий для увещания их. Били чем попало всякого, лишь бы только был русский. Разбили два сундука и забрали из них деньги. Перебили окна, побили двери, сорвали крышку и ушли. Киевские иезуиты, которых коллегиум находился на Подоле, не могли равнодушно смотреть на процветание православного коллегиума при могиле. И потому начали внушать православным, что в этом коллегиуме наставники все неправославные, что, получив окончательное образование в академиях римских, польских и немецких, они заразились там различными ересями и потому преподают науки не на греческом языке, как бы следовало православным, а на латинском. Сильвестр Косов, один из тогдашних наставников училища, издал в 1635 году в защиту своих товарищей книгу под заглавием «Экзегесис», который говорит: «Это было такое время, когда мы, исповедовавшись, ждали. Вот шляхта станет начинять нами днепровских осетров, или одного станут отправлять на тот свет огнем, а другого мечом. Наконец, сердцеведец, видя ненависть нашу и великую потребность народа русского в полезных науках, разогнал облако ложных мнений и осветил сердца всех так, что увидали в нас истинных сынов Восточной Церкви. После этого обыватели города Киева и других округов стали не только наполнять наши хореа аполлинея детьми своими, как муравьями в большем числе, чем прежде при наших предшественниках, но и величать наше училище геликоном, парнасом и хвалиться им. Могила хотел, чтобы школьное образование распространилось и в Москве. В 1640 году он просил царя Михаила построить в Москве монастырь, в котором бы старцы Киевского братского монастыря учили детей боярского и простого чина грамоте греческой и славянской. В 1640 году Петр Могила, созывая собор, объявил в повестке, что собор созывается вследствие наступившего великого гонения. Московский отъезжик Павел Салтыков бил челом королю, чтоб позволили ему в Смоленске построить православную церковь святых Бориса и Глеба, и объявил: «Если не позволят нам устроить в Смоленске благочестивую церковь, то нам, всей шляхте православной веры, из Смоленска и из Дорогобужа от мала до велика, ехать туда, где православная вера свободна». Несмотря на эту угрозу, церковь строить не позволили. И больше всех вооружал короля и панов на православие недавний униат, смоленский архиепископ Андрей Золотой Квашнин, который дал присягу, что в Смоленске, Дорогобуже, Чернигове и Стародубе всех православных приведет в унию. Монахи и монахини целыми монастырями выезжали в Москву. Так в 1638 году приехал Прилуцкого Густинского монастыря игумен Василий с 70 братьями, Прилуцкого Покровского монастыря игуменья Елисавета с 35 старицами. Но мы видели, что кроме монахов и монахинь в Москву бежали и казаки. Потоцкий писал «Конец польскому» в декабре 1638 года. «Неоднократно писал я к вам, прося припомнить его королевскому величеству, чтобы он пресек путь этим своевольникам в Москву, потребовал от царя выдачи всех бежавших туда изменников, ибо известно, что вор не украдет, если ему некуда спрятаться. Я не сомневаюсь, что эта выдача положит предел своевольствам». Конец польский в 1639 году писал королю: «Дал мне знать пан комиссар, что Гуня, который начальствовал своевольниками против войска вашего, с несколькими другими начальными людьми и 300 лошадей ушел к Остранину в Москву. Если мы не воспротивимся этим побегам, то нечего надеяться покоя на Украине, когда своевольство будет иметь такое близкое убежище». Царь Михаил, как мы видели, не выдал казаков. Не выдаст их, как увидим, и преемник Михаилов, к деятельности которого теперь обращаемся.